подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, привітання!
Добрий день!
Артем, некілька тижнів, чи може навіть місяця, у Білорусі іде така, я би сказав, тихая мобілізація, тихая подрихтовка до нечого. Ось різні звістки поступають, людей викликають в воєнкомати, некоторим вклеюють мобілізаційне підписання, нібито з'являється інформація про те, що воєнкомати замовляють бланки для позвов на мобілізацію. Так, всі ці звістки не вельми певні, але вони всі такі однонакеровані. На ваш погляд, що це означає? Це фактично пролег до уделу Білорусі, до непозбежного уделу Білорусі у війні? Це певна така демонстрація, спектакль для російців. Ну, мовляв, от у вас мобілізація, ну і ми так само, от бачите, тут робимо все і тоє. Ці гэта такая, як бы, падрыхтовка да мобілізацыі на ўсялякі выпадак. Ну, як бы, не пашастець. Ну, вот мы ўжо, як бы, падрыхтаваны. Не, ну, і дзякаваць Богу. Ці, можа быць, это просто рутына. Ну, вот, я памятаю, як у мінулым годзе вас забралі на зборы. Ну, ад таго, што Шрайбмана забралі на зборы, это не азначае, што заўтра вайна. А вот теперешний вот этот вот комплекс, я еще раз повторяю, не вельми пэвных, но однонакированных деяний известок. Что это означает?
Да, ну, если бы завтра была война, меня бы скорее бы и не брали на сборы. За что я люблю, Юрий, ваши вопросы, что в них можно выбрать правильный ответ, потому что я действительно думаю, что вы перечислили то, с чем я согласен. А именно, что это подготовка на всякий случай. То есть белорусское военное руководство с начала войны очень интенсифицировало свои учения. Причем учения именно вот такой мобилизационной направленности, направленности административной, если хотите. Да? То есть это не стрельбы, не отработка каких-то там боевых действий, а отработка механизма мобилизации, механизма призыва, механизма развертывания войск и переброски. Многие западные, в том числе военные специалисты, которые следят за белорусской армией именно вот с точки зрения того, к чему она готовится, отмечают именно эту такую деталь, что последние месяцы, даже до мобилизации в России, белорусская армия именно тренируется к таким потенциальным сценариям. Да? Я не думаю, что это спектакль для россиян, потому что это слишком незаметный спектакль. Это все-таки слишком незначительные тренды, да, или такие маячки, которые даже мы не знаем, как интерпретировать. Я уже сомневаюсь, что где-нибудь там в Генштабе России будут сильно разбираться на тему того, какой сигнал им хочет послать Лукашенко, тем, что он в Гомельской области военкоматы проверил, да, таким образом. Поэтому это просто похоже на подготовку к ситуации, когда война, например, затронет Беларусь или будет неизбежна, или Лукашенко ощущает, что его могут на каком-то этапе прогнуть и в эту войну втянуть. И чтобы хотя бы государственная машина показала себя лучше, чем она показывает себя в России. Что я, например, уверен, что если Беларусь дойдет до мобилизации, то граница будет закрыта в ту же ночь. То есть не будет такого, таких вот вольностей, как в России, где больше миллиона уехало. Поэтому это выглядит как подготовка к возможному развитию событий. Многие государственно-властные аналитики в своих там, телеграм-каналах, интервью открыто призывают с начала российской мобилизации готовить страну, то есть Беларусь, к войне на всякий случай. Готовить граждан, готовить структуры и так далее. Я думаю, что это просто ментальность, она побеждает. Это не говорит нам о том, что режим готовится вступить в войну точно. Я сомневаюсь, что такое и в планах, и в намерениях, и вообще в интересах белорусской власти. Но смазывать, что называется, автомат к этому моменту они начали.
А вот у развитие вашей думки, вот эти шматликие поездки высоких чиновников, тем лику и силовых чиновников по краине, их выступлений перед народом. Это так само элемент вот этой подрихтовки на всякий выпадок. Там разные импульсы посылаются. С одного боку импульсы, что да, вот украинцы такие всякие, там бендеровцы, нацисты. А с другого боку, вот скажем, министр Хренин, министр обороны, певный час тому сказал, что, как он сказал, покуль не бачно створение ударных груповок. То есть так, НАТО там бразгает зброю, украинцы бразгают зброю, но ударных груповок не створено. И вот так сама ситуация, несколько дней тому, значит, поведомление, что сбили украинский дрон рихтовался, вучился, как бы, как бомбовать белорусскую территорию, але, ну, видать, и не научился, и что, сбили, и это не казус белли. Вот эти выступы перед народом и такие разноскированные послания, которые гучат и в этих выступах, ну и вот эта ситуация с дроном, это что означает?
Мне кажется, главный посыл, с которым белорусская власть выходит сегодня к своей домашней аудитории, это успокойтесь, ничего страшного не происходит. Мы не планируем сами инициативно вступать в эту войну, и все наши вот эти военные приготовления, развертывание российской группировки – это на упреждение возможных угроз. То есть Лукашенко все еще пытается играть в пацифизм на домашнюю аудиторию, понимая, что именно на пацифизм у белорусского общества консолидированный запрос. И что если он включит милитаризм, если он включит вот ту же шарманку, которую завел Владимир Путин, то это не срезонирует с белорусским обществом, даже с его сторонниками, я думаю, большинством его сторонников. Поэтому мне кажется, что этих военных отправили в так называемые трудовые коллективы, чтобы не было ощущения, что за спинами людей власть планирует втянуть страну в войну. Да, и все-таки я тоже вижу там в первую очередь между строк не угрозы того, что мы сейчас вот-вот пойдем громить полк Калиновского превентивно, а именно то, что угрозы есть, они не такие страшные, как может казаться, но они есть, и для того, чтобы они стали еще страшнее, вот мы тут тренируемся и русских пригласили. То есть это все-таки успокоительный месседж, на мой взгляд, то есть, по крайней мере, так я это считаю. Мы не знаем, что там они, знаете, час, два, три говорили и отвечали, но, знаете, разводить панику, да, или милитаризовать общество, я думаю, бы начали иначе, да, это бы не были какие-то частные, такие отдельные визиты. Если бы Лукашенко хотел подготовить белорусов к войне, то мы бы увидели совершенно другие месседжи от него самого, он бы не повторял, как заведенный каждую неделю, что я никуда не буду никого посылать, и пропаганда государственная бы, кроме антиукраинства и антизападничества, добавляла бы чего-то более агрессивного, милитаристского, то есть то, в чем она все еще не сливается с российской, она бы слилась. Я вот в едином порыве, в том числе и в милитаризме, и в таком агрессии, да, в экспансионизме, если хотите. Ничего этого не происходит, поэтому не знаю, как это однозначно интерпретировать, но пока все не укладывается в ту же логику, с которой Путин готовил свое общество к войне.
Але, з іншого боку, наскільки я зрозумів, коли, умовно кажучи, завтра буде загад войском, то вас это не здивить. И вот эта вот подрихтовка, как бы, и мобилизационная, и эти выступы, и они, ну, не сказать, чтобы не стосовались, потому что вот в этих выступах, ну, так само гучит тема, что завтра может быть война. Вы, как бы, не хвалюйтесь, але не расслабляйтесь. Ти вас это здивит, вот коли завтра, умовно кажучи, Лукашенко там уговорить, Путин вырешить, и как бы пошли в бой.
Меня это удивит, Юрий, не потому, что я наанализировал себе тут какую-то картину мира Лукашенко и считаю, что она у него такая стойкая и непохистная. Да. Она меня удивит по другим причинам такое решение, потому что мы видим несколько сугубо военных, фактологических процессов, направленных в другую сторону. Российские войска не размещаются у украинской границы. Их мизерное число в Беларуси для любой наступательной операции. Военную технику из Беларуси вывозят, а не завозят. Ничего обратного этому не украинская разведка, склонная преувеличивать все, и не западная разведка, склонная сливать такие вещи, не сообщают. Вы знаете, если это все пройдет тайно, все эти приготовления, и вдруг, с ненацку, что называется, белорусская армия вступает в войну там, с несколькими этими тысячами российских войск, или мы прощелкали прибытие десятков тысяч, то, конечно, меня вот это все удивит. Но пока на земле нет признаков, указывающих на подготовку к этому, это даже важнее, чем любые наши попытки психоанализа или политического анализа этой ситуации.
Артем, ну, на конт войсков так, сдается, не такие уж там тысячи, десятки тысяч пришли российцев, они в основном, насколько ведомо, сидят на полигонах, але инакше с техникой. Вот на минулом тыдне украинский амбассадор в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что иранские дроны в Беларуси – это хиба не головная проблема для Украины. Ракету российцев уже маловато стало, да и они их экономят, а вот дроны – нет. Дроны, у них их шмат, дроны за Беларуси близко, да, важных центров украинских, и вот как бы российцы это выкористовывают. Вот как бы это один факт. А другий факт, я зверну увагу, что некоторые украинские эксперты, ранее такие, какие были довольно стриманы на конт того, что ну нет, вот есть меркование, по яких не треба наносить удары по российских позициях в Беларуси. Зараз некоторые из них говорят, не, вот теперь уже треба. И махчима вот эта информация пристайки и этих экспертов, и она как бы сходится. Так, сухопутного наступа нема, але вот как бы интенсивность и тип атак с белорусской территории, он стал инший, он стал вельми небеспечный, больше небеспечный, чем, умовно, короче, там ракеты с Крыма, яких не так шмат, там, с Крыма, те я не веду, с Белгородской области. Мое питание, вот как вы лечите, вот эта проблема иранских дронов не может выкликать с украинского боку, ах, раз так, ну вот вы и отрымайте. И уже не думаючи, пошли Лукашенко в отказ войски, не пошли, война это с Беларусью, как бы будет уже Беларусь своей армией удельничать, неважно. Вот раз это самая головная погроза для Украины, ну тогда как бы вот вам отказ. Махчимый сценарий?
Да, вполне возможно, если мы верим информации, которая идет только из уст официального Киева. Киев на информационной войне. И многое из того, что объявляла украинская разведка, украинские дипломаты, украинские политики, оказывалось неправдой. Я подожду заявлений или свидетельств западных разведок, либо же мониторинговых групп на земле белорусского ГНА и остальных. Пока о иранских дронах или об атаках иранскими дронами сообщали только украинские источники, я имею в виду с белорусской территории. Верифицированных сообщений, может быть, я пропустил, но я не видел. Но я наоборот видел сообщения белорусского ГУНА о том, что многократно не подтверждались такие слухи. И насколько я знаю, я сейчас снова захожу не на свою территорию, насколько я помню, иранские дроны обстреливали Киев абсолютно спокойно, без белорусской территории. Им дальности хватает, чтобы долетать. Поэтому насколько необходима здесь Беларусь, не уверен. Хотя, конечно же, удобнее, охват лучше, что называется, украинской всей территории. Если так произойдет, если обстрелы, чем выше интенсивность обстрелов с белорусской территории, то есть по сравнению с началом войны, когда Украина была растеряна, очевидно, что сейчас куража, веры в свои силы, веры в то, что и российская армия это как бы, не то, чего стоит бояться так сильно, как раньше, и тем более белорусская армия. Вот на этом всем настрое я допускаю, что при повторении той же интенсивности обстрелов, что была в феврале, в марте с белорусской территории, Украина отреагирует иначе. Да, это вполне возможно, и это один из сценариев втягивания Беларуси в войну. И поэтому я и говорю, что тут не все будет решать или выбирать там, Лукашенко. Да, конечно, в итоге приказ своим войскам должен будет отдать он, но я вижу, вполне допускаю там сценарии, при которых Путину понадобится это участие, и он сделает все, чтобы у Лукашенко вообще не осталось другого выбора. Да, потому что если спровоцировать украинский удар по белорусским военным базам, то ну, Лукашенко будет просто выглядеть слабаком, который не может ничего в ответ, хотя угрожал тут месяцами, если он никак не отреагирует. Поэтому такие сценарии возможны, просто пока мы верифицированных свидетельств этому не видим. Я думаю, что в целом, ну, то есть, если мы исключаем Россию из этого уравнения, да, то как Киев, так и Минск не заинтересованы в том, чтобы ситуация туда пошла. Вот. И из Киева мы слышим заявление о том, что мы не будем воевать с белорусами, пока не начнется с их стороны какая-то война. И из Минска мы слышим, ну, насколько можно верить заявлениям Минска, такие же заявления. Я думаю, что и там это отражает реальный интерес, потому что ни одной из правящих как бы властей, да, элит в Минске и в Киеве не интересно вот именно еще распространять эту войну на белорусско-украинский фронт.
Артем, а вот наступное у меня питание, может, такое умовность на умовности, але вот чамусьці у сувязі с магчымым вступлением Беларуси в войну адразу говорится про мобилизацию. А чаму? Россия 7 месяцев воевала контрактниками с лютого до вересня. Коли Беларусь примусять удельничать в войне, те факт, что она одразу же проведе мобилизацию и пошли мобилизованных. У Беларуси есть контрактная армия, ну, невеликая, хай себе, але, ну, она есть, люди подрихтованные. Вот для вас уступление Беларуси в войну контрактниками и мобилизация, это как бы склеивается, покольки у России оно уже склеено. Ці, як бы формально кажучи, Лукашенко може вот, як би, ще як би, один крок зробити, але другий не зробити. Тобто, ну, добре, ми будемо удільнити, але тільки контрактниками, принамсі покуль. Це проблема, боюсь, на ваш погляд?
Да, я боюсь, що без хоча б частичної мобілізації вони не обійдуться, тому що, знову таки, я тут вторичний как бы, істочник, я излагаю те, що я слышу у воєнних експертів, в частності, ведучі сьогодні воєнні експерти, мирові, американці Майк Кофман, Роб Лі, поляк Конрад Музика, говорят, что белорусская армия, белорусские контрактные части, сухопутные, сформированы, укомплектованы по штату мирного времени на 50-60%. Это означает, это еще меньше, чем была российская контрактная армия до войны. И поэтому они не верят, что эти части могут без мобилизации вообще выполнять какие-то боевые задачи серьезно. Да? Ну, за исключением нескольких тысяч сил специальных операций, которые всегда в полном развернутом, так сказать, состоянии. Но это 5000 человек. И без огромного числа тяжелого вооружения. Поэтому я думаю, что это придется делать, если они захотят втянуться в войну. Но самое главное, что единственный, я думаю, реалистичный сценарий втягивания Беларуси в войну – это не экспедиционный корпус, а ответ на фейковые или реальные, спровоцированные, но там, удары со стороны Украины. То есть это, ну, нужно будет сначала казус белли изобрести, который оправдает вступление белорусской армии в войну как войну самооборонительную, а не войну там, освободительную, экспедиционную, захватническую и так далее. Придется, чтобы хотя бы какую-то часть сторонников Лукашенко убедить, что это надо делать, придется искать весомый повод или генерировать его, фабриковать его, неважно. А это нападение, оно уже легитимизирует мобилизацию, потому что мобилизовать людей... Россиян изначально послали на иностранную миссию, да? И поэтому можно было оправдать отправку вот, контрактников-профессионалов. А тут Лукашенко будет разыгрывать карту в таком случае, который я все еще не считаю самым вероятным исходом, но в таком случае он будет разыгрывать карту «Вставай, страна огромная, да, на нас напали». Ну, не огромная, но клочок земли «Вставай», но тем не менее, да, он будет говорить о том, что на нас напали, нам нужно всем становиться в строй. Поэтому мобилизация тут даже концептуально будет абсолютно в это укладываться, уж не говоря про военную точку зрения. Но повторюсь, это пока не выглядит вообще хоть сколько-нибудь для него благоприятным исходом. Я думаю, что в этих вопросах он будет лавировать и увиливать, ну, если не до последнего, то настолько, насколько будет безопасно для него лично. Потому что, да, Путин имеет очень серьезное влияние на него, и это влияние и зависимость растут еженедельно, наверное, можно сказать, да, во всех областях. Но я это сравнивал бы с отношениями начальника и подчиненного. То есть начальник вам может приказать многое, он может вас заставить даже работать на выходных, наверное, он может вас заставить приносить ему кофе, но вряд ли он может вам приказать отрезать себе руку. Да, это все-таки не та степень доминирования, которая...
То есть он вассал, а не слуга?
Даже слуга не будет заниматься суицидом по каждому приказу
раб.
Своего...
Не раб.
Да, он не раб. Вот в этом смысле, безусловно, его субъектность, я думаю, побольше, чем субъектность там, среднего российского губернатора. А самое главное, его воля к власти побольше, чем любого российского политика. Поэтому я бы пока еще до сих пор все не рассматривал этот сценарий как что-то, ну, куда мы неизбежно движемся, как колея, на которой мы находимся. Пока многие из действий Лукашенко, если не все, укладываются в то, что имитировать максимальную воинственность, да, для того, чтобы не оказаться реально втянутым в войну.
Артем, и еще одно питание тычется уже внутренней политики, чи, может быть, скажем так, иммиграционной политики. Вот литерально днями исполнилось 3 месяца основания переходному кабинету на чале со Светланой Тихановской. Коли его створали, говорилось, что вот у нас дедлайн за 6 месяцев, коли мы ничего не сделаем, ну, тогда будем думать, что делать. Ну, а вот 3 месяца, как бы середина прошла. Что с того, что мерковалось, было сделано? И, может быть, такое больше абстрактное питание. А что можно было сделать, в принципе? Вот в теперешней ситуации, той, якая есть в Беларуси, при этом вали репрессий, которые протягиваются и поглубляются, идут в новые сферы. Ну, тем не менее, вот люди взяли на себе певную отказность. Мы берем отказность, мы как бы сделаем нечто. Ну, вот 3 месяца прошло, полова. Что?
Давайте я с конца начну, потому что, мне кажется, это очень важным вопросом. Когда мы оцениваем работу Демсил, мы часто исходим из того, что они могут, вот, если они постараются, они победят. Да. Такого, мне кажется, в меню сегодня у нас вообще нет блюда. И поэтому надо оценивать, исходя из той планки, которая была относительно реалистична. Я вижу три возможных области, в которых у кабинета мог и все еще сохраняется там, потенциал реального прогресса. Первое – это некое обеспечение полного и такого внутреннего единства, монолитности демократических сил. То есть это как кабинет, как решение внутри оппозиционных проблем. Второе – это кабинет как инструмент дипломатии. Да, то есть получение неких элементов своего признания, да, институциализации связей с остальным миром. Ну и третье – это в нынешних условиях создание каких-то боевых, полубоевых отрядов, или налаживание нормальных связей с уже существующими боевыми отрядами белорусов в Украине и так далее. Ну, давайте смотреть по этим трем направлениям. Боевые отряды и налаживание связей. Что-то есть, что-то они создали через это посполитое рушение, какие-то курсы на подготовки. А все репортажи, которые я смотрел об этих тренировках, заканчиваются обычно рассказами добровольцев и тренирующихся о том, что им не хватает денег ни на что. И что им нужно срочно финансирование, потому что это все держится на энтузиазме. Поэтому пока тут я огромного прогресса не вижу, кроме запуска самой структуры, да, посполитое это рушение. Полком Калиновского и другими украинскими, белорусскими добровольцами в Украине я бы не сказал, что есть прогресс в налаживании каких-то связей за 3 месяца. То есть вроде не сильно разругались, и вот недавно была поставка дронов, да, но видно недоверие, видно конкуренция. Конкуренция за внимание украинских политиков. То есть тут пока, я думаю, мосты не наведены, да, полноценно. Второе направление – это внутренняя монолитность, внутреннее единство. Ну, формально оно сохраняется. По факту мы видим уже первые признаки дезинтеграции. Мы видим, что в Байполе это вызвало откол одного из основателей, Олега Талерчика. Мы видим, что скандал с Зарецкой обнажил, да, проблемы с коммуникацией, да, и проблемы с подбором персонала. Менее значимый инцидент с русским паспортом у Сахайщика тоже многое сказал про там, проверки на старте. Да, то есть 3 месяца не прошло, а с точки зрения внутреннего единства мы спускаемся с высшей точки там, 9 августа, когда это единство было, наверное, максимальным, мы спускаемся куда-то вниз. И это было достаточно неизбежно, я думаю, потому что центробежные
тенденции... Я вас перепоню, а из иншого боку, вот как бы потенциальный конфликт, який мог быть помеж первой и другой фактичной особой, помеж Тихановской и Латушком, и он как бы залагодился, глядячи.
Ну, дайте время. Если что-то будет не получаться у Тихановской, ее там, аппарата, офиса, то, я думаю, Павел Павлович будет первым, кто скажет, что что-то у нас не в порядке, так сказать, в доме. Нет, конечно, да, в этом смысле я говорю, каких-то значимых там, поражений с точки зрения развалов, там, расколов нет, и 3 месяца было бы странно, если бы не успели разругаться за 3 месяца, но это будет все сложнее держать дальше вместе, да, без понятных, четких достижений, в том числе на международной арене, то, о чем я хочу сказать дальше. Да. То есть на третьем треке какие-то скромные достижения есть. Да. То есть на третьем треке он, наверное, из всех там, перечисленных, наверное, самый успешный. У них есть первые опыты контактов, там, кабинет с кабинетом, с польским правительством. Они, по сути, сидели как там, правительство против правительства. У них есть сейчас первые там, наброски формального признания со стороны Совета Европы, то есть установление впервые, наверное, таких институциализированных связей не с правительственной структурой. И разные другие контакты международные, именно как с кабинетом, уже не как с Тихановской, а как с представителями. Да. В Украину они ездят, ездят два представителя уже. Латушка своя, сама там, дипломатия тоже есть, от которой он рапортует, тоже уже в рамках именно кабинета. Да. То есть они больше не играют полифонично, да. Они все-таки уже в некотором смысле объединили свои дипломатические усилия, и это дает какой-то результат. Такие у нас сейчас промежуточные результаты. Я не знаю, как это оценить кумулятивно, как провал или не провал. Мне кажется, это плюс-минус мы идем вот ровно по тому же такому треку, по той же колее, которая была очевидна, что мы по ней будем идти еще в августе, что вот есть некий пиковый момент единства и энтузиазма, а дальше будет очень сложно поддерживать его на таком же уровне, потому что ожидания колоссальные, возможностей немного.
Ну и вот на наступные 3 месяца до вот этого дедлайна, у 6 месяцев, которые они себе поклали, как бы усталявали, у вас який прогноз? Что вот с этого, чего-то иншего отримается зробить?
Бог его знает на самом деле. Мне сложно сказать. Я не вижу поля для прорывов. Только лишь из-за того, что они переформатировались. Да. Они не свергнут режим благодаря тому, что они иначе назвали свои должности или как-то собрались новую коалицию. Могут быть ограниченные, продолжение ограниченных таких успехов по легитимизации международной кабинета. Безусловно, в этом нет ничего. Я знаю, что многие дипломаты именно рассматривают кабинет как очень перспективный формат для международной дипломатии, то есть западной дипломатии, я это слышу. А поэтому возможны новые контакты, новое фактическое признание. При кабинете по факту уже аккредитовано несколько дипломатов. Польша послала своего дипломата, который очень давно работает в Вильнюсе, именно по связи с демсилами. Сейчас Эстония посылает своего дипломата именно для работы с демсилами. Ну вот происходит некая такая... они посылают своего представителя в Брюссель, послали уже Остапенко. То есть посольство, по сути. Да? И есть некое квазидипломатическое присутствие. Вот здесь могут быть новые успехи. С добровольцами белорусскими в Украине успехом будет, если они не будут больше ругаться. Потому что, объективно говоря, я не вижу, что еще, кроме там, нескольких дронов, может штаб там, или офис, или кабинет Тихановской, серьезно дать полку Калиновского и остальным подразделениям, чтобы они как-то смягчили свою непримиримую такую скептичную позицию по отношению к офису. Ну, а с точки зрения внутренних расколов, правда, я не знаю, как это предсказать, да, будут ли еще скандалы, будут ли какие-то еще такие инциденты. Я думаю, что они должны быть внимательны после этого и как-то стабилизировать свой, что ли, найм и коммуникацию с внешним миром, потому что, ну, если вы начинаете с таких историй, как с Зарецкой, по ходу дела энтузиазм людей присоединяться к кабинету явно не будет расти. Я имею в виду там новых министров потенциальных. То, что будет дальше, какие кандидатуры будут дальше, это тоже огромный вопрос.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, з нами був політичний аналітик Артем Шрайбан. До наших глядачів у мене просьба, виказуйте свої міркування, свої оцінки того, що ви почули від Артема і по тих проблемах, які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як події будуть розвиватися далі, і у сенсі війни, і у сенсі політичної ситуації внутрі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.